Скажите результат. Проект повестки принимается за основу. Переходим к выступлениям представителей фракций. Приглашаю к микрофону Олега Николаевича Смолина.
Добрый день, уважаемые коллеги. В этот день я вспоминаю, как лет 15 тому назад в Москву приехал помощник британского премьера Майкл Барбер и выступил перед студентами Московского госуниверситета. Он тогда заявил: три главных приоритета правительства Тони Блэра – образование, образование и еще раз образование. Студенты расхохотались. Потом джентльмену объяснили, что он был далеко не первым, и что лет 80 тому назад то же самое произнес советский лидер Владимир Ленин, день рождения которого мы сегодня отмечаем. Тогда это вызвало у молодежи некоторое разочарование в условиях гражданской войны, а на самом деле было стратегическим предвидением, которое положило начало культурной эволюции и во многом заложило один из главных камней, фундамент будущей победы советского народа над фашизмом. А теперь давайте вспомним другого политика, противника России, Отто фон Бисмарка, железного канцлера, который сказал однажды: «Войны выигрывают не генералы, но школьные учителя». Спустя много лет советский философ Александр Зиновьев, эмигрант, сначала критик советской власти, потом и яростный защитник, сказал еще точнее: войну выиграл советский десятиклассник. Ну и, наконец, знаменитое высказывание Бориса Васильева, как положено писателю, особенно яркое. Это было поколение, о которое разбилась крупповская сталь. Спросим же себя, коллеги, почему советский десятиклассник смог выиграть войну, а наше образование стало образованием победы? Вот некоторые причины. Первое. Стратегический, а не бухгалтерский подход к финансированию образования. Власть в СССР уже в 30-е понимала, что образование – это не бремя государства, как любят говорить современные системные либералы, а инвестиции в будущее. Только во второй пятилетке расходы на школы увеличились в 3,5 раза. После войны они составляли 10-12% от валового внутреннего продукта. В 70-м, по данным Мирового банка, 7%, сейчас 4%, по данным Высшей школы экономики, предпоследнее место среди развитых стран. В 43-44 во время войны создаются две новые академии педагогических наук и медицинских наук. Война в разгаре, а власть думает о будущем нации. Это доказательство стратегического подхода к образованию. Второе. Образование для всех. Всеобщее, массовое. Образование равных возможностей. Только в той же второй пятилетке было построено около 19 тысяч школ, из них 15 тысяч на селе. В 41 году 95% российских комбатов Красной Армии имели среднее образование. Вот вам тот самый десятиклассник, о котором говорил Александр Зиновьев. А что в послесоветское время? В 90-х годах закрыта 1000 школ. В 2000-х до 2014 года еще 24 тысячи школ плюс 1000 вечерних. Некоторые говорят, что происходит ликвидация грамотности. Два министра в этом зале, Дмитрий Ливанов, Игорь Слюняев, призывали остановить ликвидацию сельских школ. Не помогает. За 2014 год, по данным Счетной палаты, закрыто еще почти 600 школ и реорганизовано около 2000. Коллеги, куда мы движемся? Третье. Массовое, эгалитарное, профессиональное и высшее образование. Только в 30-е создано 832 вуза. Их выпускники не только подняли промышленность и оборону, но и воспитали того самого десятиклассника, который выиграл войну. А теперь откроем утвержденную концепцию федеральной целевой программы развития образования на 16-20 годы. Прочитаем. Мы должны за это время закрыть 40% вузов и 80% филиалов. Коллеги, к сожалению, в России есть вузы, которые нужно закрывать. Но хочу спросить, с какого потолка и при помощи какого пальца взяты эти показатели? Кто считал последствия? Разве не понятно, что когда закрывали сельскую школу, умирала деревня? Когда будут закрывать все подряд филиалы, будут умирать малые города, молодежь будет уезжать. Четвертое. Фундаментальность образования. Советская школа 30-х во многом повторяла царскую гимназию, только вместо древних языков были введены естественно-математические науки. Были воспитаны инженеры, артиллеристы, пулеметчики, танкисты и летчики. Коллеги, напоминаю еще раз всем комитетам, в том числе по промышленности, по безопасности, по обороне. Новый стандарт, который вступает в силу с 2020 года, допускает возможность не изучать ни физику, ни химию, ни биологию. Кто будет создавать технологический уклад, кто будет обеспечивать оборонную безопасность страны. Пока не поздно, ситуацию надо исправлять. Пятое. Патриотическое воспитание. Коллеги, напомню вам, что по данным социологов, 45% российских студентов заявили, что предпочли бы жить и родиться, и работать не у себя в стране, а в какой-нибудь другой, в Москве еще больше. Сейчас обсуждается концепция государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Она предполагает, в частности, за 2 миллиарда повысить долю граждан, которые гордятся своей страной, на 8% по 225 миллионов за процент. Слава Богу, в 30-е годы это в голову никому не приходило. Тогда молодежь воспитывалась не формальными делами, но реальной, социальной и информационной средой. От урока до клубов, до СААФ, будущих летчиков и моряков. Разве это не опыт? И вот вам результат. 41-й год, контрнаступление под Москвой. Слепой баянист Михаил Попов с баяном встает в атаку вместе со своими товарищами и с интернационалом идет вперед. Тогда интернационал, кстати, был гимном Советского Союза. В год литературы особо хочу сказать о патриотическом воспитании и ее роли в этом воспитании. 2 недели назад в этом зале уважаемые мною депутаты генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев напомнил мне про героя Великой Отечественной Мамышулы. Наверное, я думал, что интеллигенты военную литературу не читают. Но, к счастью, у нашего поколения с этим не было никаких проблем. Имя Мамышулы мне известно едва ли не с 5 класса, а уже в 11-м в сочинении я доказывал, что наша военная проза и особенно поэзия была высшим взлетом нашего советского национального и российского национального духа. С тех пор я помню удивительные окопные, страшные окопные строки Семена Гудзенко, когда на смерть идут, поют. А перед этим можно плакать, ведь самый страшный час в бою – час ожидания атаки. Сейчас наступит мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят, 41-й год, ты вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю минный разрыв. И лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Помню и пронзительный февральский дневник Ольги Бергольц. В грязи, во мраке, в голоде, в печали, где смерть как тень тащилась по углам, такими счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали нам. А теперь, коллеги, придите в современную школу и попробуйте спросить, что из этого помнят современные наши замечательные дети. Кстати, на Великую Отечественную в 9 классе отводится в истории 4 часа. Год назад в замечательной гимназии в любимом сибирском городе во время последнего звонка я предложил детям: давайте проведем ЕГЭ по-новому. Я буду начинать строку, а вы будете ее заканчивать. Начинаю. Служить бы рад, дружно, прислуживаться точно. Кто написал? Тишина. Хорошо, давайте другое. Мы тогда, когда во всей планете пройдет вражда времен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте 6-ю часть земли. Тишина. И взрослые подсказывают с названием кратким: Русь. И, наконец, нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за русскую землю, где я родился, за то, что о ней умереть мне завещано, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас русская женщина. Тишина, и только одна немолодая учительница спасает ситуацию. По-русски 3 раза меня обняла. Коллеги, дети у нас, как и в советской притче, по-прежнему замечательные. И если они чего-то не знают, значит, виноваты мы, взрослые. А это значит, что нам нужно другое образование. Нам нужно образование, которое бы сочетало лучшие отечественные традиции с самыми новейшими технологиями. Это и будет образование победы 21 века. Спасибо.
Спасибо, Олег Николаевич.